Доброго вечера, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем познавать устройство целой вселенной под названием «Человек». Искусством управления реальностью и навыками диалога с самим собой щедро делится с нами уникальный специалист и замечательный лектор Дмитрий Маевский. Я же с радостью зачитаю все интересующие вас вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
У нас была небольшая пауза между эфирами. Расскажите, пожалуйста, может быть, вкратце напомнить, о чем мы говорили и о чем поговорим сегодня.
Я расскажу только лишь о принципах, которые мы можем использовать в обращении к самому себе, то есть или способностях, заложенных в каждом человеке. И в частности, мы будем взаимодействовать со своим вниманием. И те техники, которые раньше мы обсуждали, да, или некоторые, можно сказать, углы зрения к своей жизни, вот отношение к ней, да, они включали присутствие или наличие нашего сознания, наших возможностей. Или другими словами, еще можно сказать, что от природы мы наделены уникальными способностями. И вот раскрыть эту уникальность, свою индивидуальность может каждый человек. А в чем заключается эта его уникальность? Это в том, как он использует данные, опять еще просто вот по умолчанию, в базовом состоянии у нас вложены очень мощные инструменты. И пробуждаются они нашим вниманием. К примеру, мы говорили ранее о том, что можно своим вниманием поставить на контроль, какие действия мои, либо мои эмоции, мои реакции на ситуацию приводят меня к истощению, опустошению, и какие занятия и общение с какими людьми меня приводит к воодушевлению, то есть наполняют. Мы называем это затратное или ресурсное состояние. Небольшое внимание может человека избавить от многих трудностей, вызванных тем, что у него жизнь продолжается, нужно идти на работу, взаимодействовать с близкими людьми, друзьями, а сил на это просто нет. И не то, что нет сил, они-то как-то есть, мы же живем, а дело в том, что мы начинаем это просто терпеть. И испытывать некоторое состояние такое вот терпения, пребывая в кругу знакомых, близких, даже на работе. И именно если у человека мало вот этого потенциала, этой энергии жизненной присутствует в данный момент, придется идти по пути ограничения, как некоторые переключения в резервное состояние. То есть, естественно, в резервном состоянии, в таком режиме экономии, человек не может насытиться, насладиться полностью своим временем вот этого дня, который у него есть сегодня, для своего насыщения, для нового опыта, ощущений, состояний. И, конечно, это будет его опыт, но опыт, который не будет давать вот этой радости к своему пробуждению, к жизни. Просто вот нервная система так работает, что возникает некоторое недоверие самой природе, самой жизни, времени жизни. Подрыв доверия даже самому себе. Приходит некоторое сомнение, неуверенность, нерешительность. И при наличии всех этих совокупных факторов, конечно, человек он не может раскрываться, вот доверяя себе и доверяя миру. Поэтому именно вниманием мы возвращаем нам то, что, в общем-то, по праву принадлежит, не желая какой-то, можно сказать, мы не говорим сейчас о алчности или жадности, да, когда человек не насытен, все ему больше хочется. Он испытывает удовлетворение, именно активизировав свои ресурсы, свои возможности, свою судьбу. И активизировав ее до состояния удовольствия, удовлетворения, начинается естественное развитие. Естественное развитие. К примеру, конечно, я сейчас не могу проговорить все там техники, которые мы обсуждали по спокойствию, умиротворению, да, мы об этом говорили ранее, какие принципы физиологии они заложены в этом. в этот подход. Но тем не менее, мы все равно будем продолжать общаться и будем говорить, затрагивать темы, которые, можно сказать, коснутся каждого рано или поздно в жизни. И сегодня я бы хотел предложить такую же тему, как иногда людьми расценивается как тяжелый период жизни, в частности, это влюбленность или, скажем, ситуативной влюбленности. У человека может быть жена или муж, или он еще не имеет семьи, и он видит такую, встречает в себе, что вот уже есть привлечение. Какой-то человек, ну, скажем, субъект, в данном случае противоположного пола, надеюсь, он привлекает его, и, соответственно, что же сделать? Это начинает его тревожить. Ничего страшного, если человек ищет партнера и пробует вступить в отношения, и добивается своей цели, разбирается в этом вопросе, закрывает. Но бывают такие ситуации, когда человек по тем или иным причинам не имеет эту привязанность, имеет это увлечение, и однако он понимает, что не может он развивать эти отношения и вступает в такую очень сильную, истощающую его, да, ситуацию. С одной стороны, она его вдохновляет, с другой стороны, она видится, как-то что-то нужно потерять, если пойти навстречу ей, и он не готов расстаться с теми ценностями. Может, это семейное, это может социальное положение, статус, там, работа и так далее, место жительства. Есть разные причины. И вот, когда мы пользуемся своим вниманием, мы сейчас вернем все эти принципы и промоделируем на этом примере. Итак, мы заходим с того угла зрения, что все, что не делается в моей жизни, это мне во благо. Это первое. Развитие, доверие. Все, что не делается в моей жизни, это мне во благо. Когда мы употребляем такое понимание, с таким отношением мы можем приблизить ситуацию гораздо ближе. Ведь если человек кому-то не доверяет, он от него отдаляется, от другого человека или от какой-то ситуации, от обстоятельств. Вот человек не идет на лед, который вот просто при первом шаге начинает хрустеть у него под ногами там, и так далее. То есть он видит эту опасность явно присутствующую, и он уходит из этой территории. Точно так же, когда мы с чем-либо сталкиваемся в жизни и сразу начинаем избегать ее по первому сигналу, что это мне неприятно, или воспринимая ее как сложность, вот здесь происходит первая ошибка, потому что мы физически от нее удаляемся, и в физическом мире на 99% это сработает. Но в состоянии нашей души, в состоянии нашего психологического мира, нашего внутреннего состояния, там как раз действует обратный закон. Мы к ней приближаемся максимально. Это подобно тому, как человек, который попал в болото, он старается распределить весь тело по поверхности, сократив тем самым вот давление всего своего веса, да, на размер, на площадь соприкосновения. И таким образом он может спасти себе жизнь. В нашем случае мы тоже применяем этот принцип. А как мне распределить, как мне максимально присутствовать в этой ситуации, если я изначально ей не доверяю? И вот сначала принимаем это как аксиому, и дальше мы будем рассматривать. Все, что происходит в моей жизни, это происходит мне во благо. И таким образом, приняв это, а какое же благо я могу извлечь, если вдруг меня чувства разрывают? Я понимаю, что я столкнулся с этим состоянием, с этой влеченностью, привлечением, и я от этого только могу как изводиться, что ли, переживать, тревожиться. У меня есть семья. Возьмем хотя бы такой вариант уже. Человек дал обещание, обязательства, и тем не менее, там по работе, где-то еще при каких-то ситуациях, обстоятельствах, он почувствовал, что есть влечение. Конечно, этой темы можно избежать, но если мы ее пройдем, то мы будем также и готовы. Как говорили русские мудрецы, знать бы, куда упадешь, соломки-то постелил. Таким образом, свое внимание мы ранее уже обсуждали, можно направлять на то, что меня делает сильным и какие действия меня ослабляют. Так вот, а зачем мне сила, человек подумает? Вот а что я буду делать со своей силой, со своей энергией? И здесь вот возвращая свое внимание, ради чего я живу, какие у меня ценности. Знаете, в любой ситуации можно вспомнить о своих человеческих ценностях, моих личных ценностях. И если человек на минутку только поразмыслит, просто на минутку, что для меня очень важна семья, мои отношения с супругой, с супругом и так далее. И тем не менее, он говорит, да, для меня это очень важно. И тем не менее, у меня уже есть вот это влечение к другому человеку. Первый такой принцип, ну, чисто физически. Можно честным быть, признать себе это, и сказать, хорошо, я получаю вдохновение от какого-то либо человека другого. Гормональный фон-то мой меняется реально в его присутствии или размышления о нем. Так вот, поскольку все делается во благо, это состояние воодушевления, подъема, гормонального настроя я как раз и направляю в сферу своих ценностей. Может быть, как раз эти силы придут для того, чтобы я нашел время провести больше со своими детьми, со своей семьей или уделить каким-то запросам своей супруге, на которые просто не было сил, не было вдохновения какого-то, да, какого-то внутреннего состояния. Поэтому чисто так практически можно посмотреть, да, вселенная, пространство, в данном случае я буду расценивать это как некоторую помощь. Вот это воодушевление, вдохновение, гормональный такой настрой позитивный я буду использовать в режиме своих ценностей. Второй уровень, он более интересный и более глубокий. Ведь если мы разберемся внимательно в любой такой подобной ситуации, мы на нее заметим следующее. Начнем с того, с той же формулы сначала. Это делается мне во благо. Если делается мне во благо, то опять задаем вопрос, а кто я? И сейчас мы посмотрим уже философски. Философски посмотрим означает, что я включаю аспект, что я же всегда учусь. Я всегда могу учиться в жизни. И я всегда делал раньше то, что я никогда не делал до этого. Так мы научились ходить, говорить, писать, считать и так далее. Обучались профессиональным навыкам, навыкам общения, каким-то телесным практикам, кто-то начал заниматься фитнесом, йогой и так далее, кататься на велосипеде, осваивать навыки вождения автомобиля. То есть у нас всегда эта способность к развитию, к обучению всегда сопровождает на всем периоде жизни. Может, ближе к пенсии мы научимся вязать, рисовать и так далее. Кто знает, это всегда будет нас сопровождать по жизни. И поскольку это один из основных аспектов, который я воплощаю в жизнь, реализую, через который я взаимодействую с своей жизнью, а как я его могу применить в этой ситуации? Чему же я могу научиться в такой сложной или неординарной ситуации? И вот именно таким образом мы сейчас и рассмотрим это. Если есть человек, состояние которого меня привлекает, ведь именно мы доверяем не просто разрезу глаз, там, форме носика, или там, талии, или что-то еще, или размеру мышц, да? Нам приятен сам человек. Может то, как он одевается, как он ухаживает за собой. Нам понравятся его качества, какие-то определенные качества, его состояние, его окружение, да? И в сумме, если мы понаблюдаем, то в действительности мне приятно быть вот в этих совокупном наборе составляющих, как качество, да, его состояние. Мне очень нравится слово это состояние, вот, его ощущение и, ну, и окружение, конечно, его. Его навыки, может быть, да, то есть его профессиональные навыки и так далее, утонченные навыки. И таким образом пространство, природа, пока смотри, ведь это тот критерий, который есть. Вот внутри себя же я чувствую, что мне нравится и хочется там быть. Так вот, один вариант, что я всегда стремлюсь быть рядом с тем человеком, с которым мне хорошо. А другой подход, и он, в общем-то, распространенный, потому что физически это сложно сделать. И человек расценивает это как тяжелый период своей жизни. А мы, рассматривая это через позицию вот, вечного развития, постоянного развития, динамики развития, ученичества, мы думаем о том, что именно сейчас, в этой конкретной ситуации, пространство, природа, Господь, они мне показали, какие мне нужно развить качества, какие мне нужно иметь состояние, чтобы мне было также приятно. Каким я могу окружить себя окружением, чтобы мне в них также было приятно. То есть фактически это такое вселенское зеркало, глядя в которое, мы можем действительно лучше понять себя или привести себя, можно сказать, в порядок. Когда мы смотримся в зеркало, нам достаточно несколько минут, чтобы быть более приятным человеком. То есть мы же не добавили ничего. Мы просто правильно взаимодействовали там с своей прической там, или одеждой, да? И привели ее в удобоприемлемое такое, в радостное, нам, дающее нам радость состояние или в дающее удовлетворение состояние. Вот именно об этом сейчас идет речь. Когда мы зададим такие вопросы себе, то совершенно станет для нас очевидным, что это не просто тяжелая ситуация, истощающая, тревожащая, беспокоящая, там, приводящая к какому-то лицемерию, какой-то двойственности или столкновению интересов. Что вот обязательно нужно же что-то менять, принимать решение. Конечно, можно менять и нужно менять. И мы этим воспользуемся, как вот человек, который нас проводит. Мы порой не знаем, как пройти какую-то территорию, да, сложную, как бабушку через дорогу переводят, да, там, в фильмах каких-то и так далее, или нас учили. Взяли за ручку и перевели. Может, это спуск тяжелый, человек предлагает руку другому человеку, там, молодого возраста или там, девушке, или старшему по возрасту человека, и проходит через какие-то препятствия, там, скользкую дорогу и так далее. Вот в том-то и дело, что доверяя вот этой ситуации, мы чувствуем защищенность и рассматриваем именно, а что это за состояние, а какие качества, а что за ценности у этого человека, какие он проявлял усилия, чтобы и с кем он мог общаться, читать книги, вообще что это за состояние, такие его рассмотреть, какой путь привел к этому состоянию. И задаться этим вопросом уже саму себе. А что я могу сделать в своей жизни, чтобы испытывать такое удовлетворение от самого себя? Какие я сделаю 2-3 шага в этом направлении? И таким образом мы увидим, что с одной стороны мы получаем и воодушевление, которое можем с удовольствием, раз уж они пришли и даны нам, использовать их в своей жизни. Да, в своих ценностях, достижения своих целей, а не идя им вопреки. И став на путь развития, вот когда человек действительно внимателен, участлив в своей жизни, понимая, что нет случайных событий в его жизни, да, то есть это всегда система заботы извне идет по отношению ко мне, мы не только доверяем окружающему миру таким образом, но также мы оправдываем его доверие по отношению к нам. Мы оправдываем его доверие, что мы не пойдем по пути грусти, печали, отчаяния и увеличивающееся недоверие к себе, сожаления, там, нерешительности и так далее. А наоборот, мы максимально оправдаем доверие, вот этот взгляд извне тем, что мы воспользуемся им также себе во благо. Воспользуемся себе во благо. И более того, продолжение будет следующее, что когда, поразмыслив над этим, поставив, вот найдя эти шаги по собственному развитию, да, и получив какой-то маленький результат, действительно, если он, мужчина может там быть со своей стороны в чем-то решителен, целеустремлен, и мы подумаем, а что я могу сделать для своей решительности, целеустремленности? Каким способом я могу отстаивать свои ценности? Как я могу быть решительным и убежденным в своих ценностях, как вот партнер, допустим? Или мужчина подумает, это такой добрый, нежный человек, девушка, такая простая, вот, внимательная, чуткая. А как я могу развивать такое дружелюбие, чуткость или нежность с тем окружением, которое у меня уже есть? Это же не обязательно, там даже если не жена, человек, у него есть мама, там, братики, сестры, племянники. Вот. И дай-ка я проявлю к ним заботу, нежность, такую, как я увидел, как проявляет, ну, скажем, в данном случае может не совсем партнер, но объект, который вызывает такое вот влечение, такое воодушевление. И, соответственно, идя этим путем, мы получаем это удовлетворение реально. Мы получаем это удовольствие, и в нашем сердце, и в нашем сердце появляется чувство благодарности. И вот здесь этот круг замыкается. Потому что мы сохраняем уважение к человеку, мы сохраняем уважение к ситуации, к своей судьбе, мы сохраняем самоуважение. И более того, это уважение приводит еще к более ресурсному состоянию. Это чувство благодарности и этому человеку, которого выбрала судьба. И он был именно таким, можно сказать, условно неосознанным, но учителем или гуру, да, в нашей жизни. Это благодарность судьбе. И, конечно же, само по себе вот это доверие к жизни еще больше увеличивается. Чувство достоинства, да, оно, конечно, тоже увеличивается. Потому что мы знаем, что сейчас таким умонастроением, таким опытом я не только защищен от последующих подобных каких-то встреч, а я буду им заранее благодарен, я заранее буду доверять им и спокойно строить свою семью, не сомневаясь, что потом вдруг кто-то появится и лучший там человек, чем моя жена или супруг. А вдруг вот эти страхи, да? Или другими словами, есть еще такая модель, а что если? А что бы то ни было, там есть я. Конечно, в жизни может быть разная ситуация, но в них есть я. Вот, в принципе, такое послание может быть для размышления, для наблюдения за собой и также для практики. Я хотел предложить на сегодня, как первая часть нашей беседы. Итак, мы направляем внимание не вне себя, на просто поиск некоторых моделей поведения в сложившейся такой неадекватной, непростой ситуации, а направляем себя и ищем точные шаги по собственному развитию, по собственному обучению. И это развитие основано, более того, на ярком, конкретном примере, который называется удовлетворение и удовольствие. Удовольствие. Ведь многие люди, я уже перехожу плавно к последующей теме, в силу того, что приходится консультировать людей, и бывают некоторые темы, когда они повторяются просто, вот, или вопросы, которые задают на лекциях, тренингах, они становятся актуальны и в моем послании, какой-то следующей теме, беседы с людьми, как, в принципе, и сейчас. Я слышал сегодня беседу с девушкой из Америки. Она попросила помочь ей изменить свою привычку, которую она считала уже приносящей некоторый вред. Она безобидна сама по себе с точки зрения влияния на душу, но, может, на телесном, физическом уровне с течением времени стала уже небезопасной. Да? И вот я услышал в ее вопросе, вернее, в ее беседе так прозвучало, что пришло время, я хочу побороть эту привычку. Конечно же, я обратил внимание на это слово «побороть». Что значит «побороть»? Мы заранее обрекаемся на некоторое, не то что трудный путь, который не является экологичным, потому что экологичный – это с небольшим количеством усилий и большим результатом. Ведь одно умонастроение, что мне нужно за что-то бороться, мы уже переходим в какой-то военный режим, и у нас уже внутри есть некоторое сопротивление. У нас уже есть вектор, который нам нужно преодолеть, как встречный ветер какой-то. А зачем бы нам это делать, если ветер может быть попутный, если он и есть? И вот как сделать, поставить с собой цель, или имея желание, в частности, какого-то роста, развития, и понимаем, что действительно нужно приложить какие-то усилия, значит, делать это не против какого-то состояния сейчас, а учитывая это состояние и начинать его развивать. Поэтому слово «борьба» мы вообще можем убрать очень смело. Почему? Во-первых, это нечестно. Нечестно, потому что мы используем это слово, чтобы просто себя уважать, ценить и при этом оставаясь в прежнем положении. зачастую. Ну, конечно, не 100%, и мы допускаем, что есть люди, которые действительно могут достичь успеха именно таким методом взаимодействия с собой, однако это не единственный метод. Вот что я хочу сказать. Когда человек употребляет слово «я борюсь», зачастую мы можем спросить, а сколько времени ты борешься? Сколько дней? Сколько недель? Сколько лет? И услышать потрясающие у нас ответы. Это могут быть цифры, быть годами, полжизни, всю жизнь борюсь и так далее. Это означает, что у человека результата нет, практически у него нет. Какой-то маленький, незначительный. Но когда я имею, вот в своем лексиконе употребляю такое слово «я борюсь», при этом меня устраивает это положение. Я себя успокаиваю, хорошо о себе как бы думаю, с хорошим таким самооценкой, ее держу в состоянии борьбы. И что интересно, мы еще общаемся с другими и услышим всякую ложь от других, что они тоже с чем-то борются, правда, ничего не получается. Кто-то там с лишним весом, кто-то с привычками рано вставать, вот нужно срочно почему-то ему встать пораньше. И так борется, борется с попеременным успехом. Это хорошо, что если он есть. А вот сейчас я возвращаюсь к тому слову, которое употребил ранее. Давайте мы рассмотрим модель, которая с научной точки зрения хотя бы объяснима. Наш мозг так устроен, что если он видит, что нам что-то неприятно само по себе, и мы хотим это делать, он вообще нас не понимает. Он не понимает, зачем мы делаем полезные для нас вещи и при этом не радуемся. Он вообще это понять не может. Мы делаем то, что считаем для нас полезным, и при этом мы делаем с таким кислым лицом, что ли. Вот это неудовольствие он очень тонко чувствует. Будучи благожелателем, он, а зачем если, может, вещь-то хорошая или занятие хорошее? Мама смотрит на ребенка. Возьмем именно таким образом, мы рассмотрим. Смотрит на ребенка. Он так хорошо учится, но весь бедный извелся, похудел, несчастный, друзей не имеет, но не такой же ценой. Но мы не хотим, чтобы дети были несчастны, даже если они отличники круглые. Но нам за все есть своя цена. Вот. И не испытывая радости, удовольствия, он не будет поддерживать наши начинания постоянно. Он нам не выполняет уже роль нашего друга. Он не желает наших каких-то несчастий, неудовлетворенностей. Вот в чем дело. А он на самом деле дан нам природой, Богом, как лучший друг. Именно в человеческой форме жизни мы можем раскрыть все свои способности, все свои таланты. И полностью выйдя в состояние удовлетворенности от своей жизни, от своей природы, от своего сознания, от чистоты нашего сознания, от его интенсивности, мы можем вступить в территорию бескорыстия, любви и вечного ресурса. И вот следующее. Что происходит? Давайте обратим внимание, как действительно проходит наша жизнь. Возьмем за пример то, как мы кушаем вот в физическом мире. Мы же не заставляем, мы же не боремся, чтобы там покушать в обычном таком здоровом состоянии. Мы смотрим, выбираем продукты, которые нам нравятся просто зрительным контактом. Мы выбираем какие-то пирожные, угощения. Потом мы берем, тактильно ощущаем. Да, в принципе, все нормально, подозрений никакого нет. Подносим, ощущаем запах. У нас третий уровень удовольствия. О, хороший запах, вкусно пахнет. Все, и потом мы слегка надкусываем. И можем уже ощутить вкус. И если этот вкус также вызывает определенную степень удовольствия, удовлетворения, только тогда мы можем довериться и принять вовнутрь себя. И дальше начинается взаимодействие, ну, в данном случае с этим угощением. Именно взаимодействие, то есть в данном случае взаимодействие – это развитие. Мы дальше начинаем употреблять этот продукт. Также мы просматриваем некоторый фильм, допустим. Значит, смотрим описание, о чем он. Если это не устроило нас информационно, мы получаем интерес и удовольствие, не идем дальше. Можем открыть, посмотреть, послушать музыку, да, как продукт. Что-то же должно давать это удовольствие. Если нет, мы с этим не взаимодействуем. И мы доводим себя до состояния удовольствия, когда мы одеваемся. Сейчас поменялся сезон года. Мы вышли и почувствовали, немножко холодно. Дай-ка я, может, подниму воротничок или шарфик, завяжу плотнее, да? Или вообще вернусь и шапочку одену. Мы оделись и почувствовали, вот сейчас мне хорошо, и дальше я пошел на улицу. И могу пройти по ней, да, проводить время, взаимодействовать с окружающей меня обстановкой, там, природой. И вот это основной момент, которым мы уже пользуемся и можем ему не уделять внимания. Но ведь именно так все происходит и внутри нас. И для того, чтобы выйти на уровень удовольствия, опять мы туда же направляем свое внимание, свой луч внимания. Мы находим удовольствие либо в процессе, либо удовольствие от того, что это действие, оно очень важно для меня, для моих ценностей. Для моей ценности – это ради чего я это делаю. Что это мне даст? Зачем мне то, что я получу? Мы всегда вот этим внутренним вопросом, наш вопрос к самому себе и направляет наше внимание. Ведь порой не все непосредственно доставляет удовольствие. Мужчина скажет, ну не так-то уже мне нравится ремонтировать дом. Но если он задаст вопрос, а зачем мне ремонтировать-то дом? О, ведь я так люблю свою семью, своих детишек, да, или там друзей, которые ко мне могут прийти. Я также дома могу встречаться с теми людьми, которых я уважаю, ценю в своей жизни, приглашать в свой дом. И я хочу, чтобы он был приятный для их взора, радовал их, да, то есть эстетичный. И ради этого, вот ради тех людей, которые ценны в моей жизни, имеют важную роль, играют важную роль в моей жизни, конечно, я с удовольствием буду делать некоторые вещи, которые для меня, может быть, тяжелы в каком-то смысле. Но где здесь борьба? Она присутствует, но она не доминантна по своему умонастроению. Это просто часть, какой-то эпизод этих приятных усилий, радостных усилий. Ведь именно эта радость, это удовольствие наделяет нас этой энергией, наделяет нас этой силой, благодаря которой я могу и выполнить поставленную задачу. Вот так в жизни и происходит. Когда мы просим кого-то сходить в магазин, вот для детишек, к примеру, мы даем им деньги и называем перечень товара, который нужно ему купить. Именно это нормально. Это и является даже незаметным для нас, но некоторым правилом для того, чтобы действительно мы имели эти продукты дома и могли приготовить пирог, с которым скушаем там всей семьей. А в жизни получается, почему-то не надо так поступать. Я денег не дал, я не дал этого ресурса, воодушевления, подъема, и уже хочу достичь какой-то высокой цели, порой даже завышенной цели. Ну как так поступать можно? Это что? Это такое? Это жизнь за выживание или жизнь? Или это развитие? Вот. Поэтому, естественным образом, поразмышляв над этим, можно следующее заметить в себе состояние. Как часто я могу возвращаться к своим ценностям? Как часто от них я получаю ресурс, силу, воодушевление? И потом, получив, я возвращаюсь опять к своим поставленным задачам. Поэтому можно пересмотреть свое отношение с семьей, конкретным человеком, там, да, во взаимоотношениях, получить ресурсы своих ценностей. Пересмотреть, а что мне дает работа? Как я могу использовать тот денежный доход, да, который я получаю, в реализации своих желаний, своих целей, которые я имею. То, что для меня важно. Для взаимодействия с теми людьми, которые ценны, для их радости, удовольствия. И таким образом мы снова получаем ресурс в форме вот это чувство, растущее чувство достоинства, удовлетворения, удовольствия. И начинаем взаимодействовать дальше. В принципе, вот что здесь можно сказать? Да, здесь нужно гибкое сознание иметь. Сознание гибкое, расширенное, можно сказать, или очищенное сознание. Почему очищенное? В данном случае я бы вот к чистоте сознания применил некоторый принцип, что имея такое мышление или все, или ничего, к сожалению, мы очень часто оно является придавленным. Вот слово «придавлено» точно подходит. Вот такое у меня сейчас есть сравнение. Не знаю, оно необычное из моих, может, каких-то примеров, но вот оно пришло. Я помню, как в детстве какие-то огурцы там или капусту замачивали, что ли. положили и придавили камнем каким-то. Вот оно реально придавленное там. И в своем соку варится что-то там. И что это означает? Что есть какая-то ситуация, и мы с ней соприкоснулись и думаем, все, вот она такая неприятная для меня. Но в жизни, еще раз возвращаясь к своему вниманию, если мы пользуемся своим вниманием, рассмотреть, а какое оно дает мне благо, чему я могу научиться, мы уходим из первого сигнала, как приятного или неприятного, а можем увидеть ситуацию со всех сторон. И войти в соприкосновение через те мостики, через те, можно сказать, части или аспекты, грани этих обстоятельств или грани личности, которые мне приятны, которые дают удовольствие. И тогда, естественно, происходит взаимоотношение дальше с этим человеком, своей жизнью, своим временем, своей работой, своей машиной, в конце концов. Если мы найдем то состояние, которое действительно нам приносит удовольствие, и будем стоять именно на этих как бы опорах, на этих точках соприкосновения. Чтобы проиллюстрировать это примером, я приведу следующее. Корабль, который плывет по направлению к тому или иному острову, он приближается и видит, что я не могу причалить к нему, потому что берега, они очень такие скалы там одни, не могу я бортами биться, вот причалить никак не могу, я могу только разбить свои борта, да? А как же быть? Ну что же, я разворачиваюсь и плываю от него, да? Меняю такой маршрут и отдаляюсь. Но мореплаватели, они знают, это просто первое соприкосновение с этим островом. Дай-ка мы проплывем вокруг него и пометим на карте те места, которые будут благоприятны, чтобы причалить к этому острову, соответственно, войти на его поверхность, исследовать его. И, возможно, там много фруктов, пресной воды, запасы пополнить и так далее. То есть проплыв вокруг, помечаются все точки соприкосновения, благоприятные, и благодаря которым я могу войти на остров и соединиться с теми дарами, получить то благо вот, от пребывания на нем. Поэтому в нашей жизни также реальность означает то, что мы не говорим, это плохое или хорошее, а мы можем пройти всю территорию взаимодействия с субъектом или объектом, или обстоятельствами нашей жизни, доверяя им, вот я сейчас повторяюсь, да, для того, чтобы, уважая реальность, мы формируем к ней доверие, приближаем ее максимально к себе и рассматриваем, благодаря доверию мы сокращаем дистанцию и внимательно посмотрим со всех сторон. Со всех сторон. Чему-то мы можем научиться, как поступать более профессионально у кого-то. Также мы можем научиться, как не следовало бы поступать на основе поведения того или иного человека, который оказался в поле нашего восприятия. Мы приблизили, внимательно понаблюдали и поняли, что такое поведение, оно травмирует, ранит других людей или подрывает доверие. Человек теряет уважение к себе, потому что говорит одно и делает другое. И мы опять ушли не просто с неприятным чувством, надо же, лицемер, говорит одно, а в жизни ведет себя по-другому. Мы рассмотрели, добавили себя как ученика и вызвалось чувство благодарности. Как я благодарен этому человеку, что именно на его примере, это может быть близкий человек, да, именно в это время, в этот возраст, я получил такое важное понимание для меня, что если я буду говорить одно, а поступать по-другому, я могу приобрести только подрыв доверия и уважения к себе. Вот и все, что я приобрету. Однако, я сейчас понимаю, что это не входит в мои ценности или цели, это обогатит мой опыт. У нас опять появилось чувство благодарности. Итак, мы не отрицаем, что и не обеляем ни человека, ни обстоятельства. Однако мы хотим принять полностью. То есть реальность, когда мы ее уважаем, мы ее начинаем видеть сблизи, понимать и взаимодействовать через удовлетворение. Удовлетворение может прийти через уважение, через благодарность, да? Через это естественное состояние роста, потому что они нас наделяют энергией. И таким образом в нашей памяти остаются именно вот сильные моменты, такие точки опоры, когда мы их берем на это удовольствие, на рост, на развитие, на благодарность, на эти ресурсные состояния. то представляете, какой у нас прочный фундамент жизни. Он настолько позволяет на нем строить новые этажи, которые дают нам чувство уверенности, защищенности и, более того, приглашая в свою жизнь других людей и взаимодействие с ними, мы гарантируем эту устойчивость, эту надежность. То есть это честная, открытая жизнь совершенно, прозрачная. Нам легко, если мы именно таким образом построили свою жизнь на основе прошлого, пережитого опыта, да, так мы взаимодействовали, то, естественно, какие бы обстоятельства мы ни встретились в будущем, именно таким образом мы будем строить отношения с ним. И также будем выходить на уровень удовольствия, честности, стабильности, надежности и вновь доверия каждому следующему дню. И доверия даже неприятным на первый взгляд, да, на первый взгляд, каким-то обстоятельствам или информации, которую можем услышать и так далее. Потому что мы не убежали, а именно приблизились. В общем-то, время, которое мне выделено для речи, оно подходит к концу. Я, конечно, могу еще раз повториться, но я думаю, что мы оставим время для вопросов. Если вопросов не будет, я тогда затрону какую-нибудь еще тему.
Спасибо, Дмитрий, большое. Удивительный эфир получился. И настройка, и информация очень ценна для нас. И тогда перейдем к вопросам. Да, к нам приходят они. И тогда первый вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, если у партнера наблюдается предрасположенность к измене уже сейчас, на момент помолвки, что с этим делать и могу ли я изменить это?
Предрасположенность – такое мягкое слово. Эта предрасположенность, она может быть у человека, или она именно нами так воспринимается. Но вы знаете, девушки, я что могу ответить? Сколько я общаюсь с друзьями, у меня друзья мужчины. И вот что-то эта предрасположенность сохраняется, вот сколько они женаты, да, по времени. Что-то у них, у их жен всегда есть такое чувство предрасположенности у своих мужей замечать. Скорее всего, с одной стороны, я просто так абстрактненько пока отвечаю, скорее всего, нужно самому рассмотреть свое чувство и научиться с ним взаимодействовать. Потому что ревность – это же не в книгах прописанное чувство, да? Поэтому, если есть реальные тенденции, которые реальны, потому что мужчина скажет, я к столбу ревную, что такое? И это вот… Ну, сплошь и рядом тоже можно заметить. Поэтому, с одной стороны, мы учимся гармоничным взаимодействием чувством, которое дается нам от природы, да, то есть вот девушка. Пожалуйста, разберемся с этим чувством. А как с ним лучше разобраться? И эта ситуация, вернуться к себе, я вот просто придираюсь к нему, тогда нужно понять, любовь, она основана на свободе. Друзья, если мы говорим о отношениях, помолках, мы же не избежим какого-то понимания любви или присутствия этих чувств. Но любовь – это же не эксплуатация, это же мы не в клетку посадили человека. Это же не домашний зверек. Любовь, она основана на свободе. Любовь – две стороны, да? И она ответно подразумевается. И также среда, в которой существует любовь – это свобода. Поэтому и свобода, она идет в две стороны. Если человека мы будем всегда как-то ограничивать, заставлять там смотреть только на себя и так далее, мы изведемся через некоторое время. И эти подозрения вечные, недоверие к человеку, они нас изведут. То есть изводит не столько человек, насколько недоверие к нему. Если мы входим в территорию любви, то мы входим в территорию свободы, друзья. И, соответственно, здесь мы сами смотрим честно на самого себя. Я даю эту свободу или не даю? Вот как я взаимодействую со свободой. А есть и другой пример. Допустим, мы видим, что эти тенденции, они просто он лукавит и реально встречается, ведет переписки и так далее. То есть не наше какое-то недоверие к человеку, да, подозрительность, можно сказать, а вот уже какие-то реальные действия. Тогда нужно поговорить с человеком просто. Я в тебя верю, я тебе доверяю, я вручаю тебе свою жизнь. Пожалуйста, как бы ты планировал пройти ту ситуацию, когда кто-то тебе будет нравиться, кроме меня. А как ты будешь взаимодействовать со своими чувствами, которые могут возникнуть другой девушке? Мы можем смело поговорить об этом, открыто. И лучше об этом говорить в самом начале. Потому что если идет время, мы уже привязываемся к человеку, и потом закроем на глаза на то, что он там уже может с другими общаться, бегать, и там обманывать, хитрить и так далее. Мы пойдем уже на компромиссы, потому что в нашем сердце будет уже сильная привязанность к человеку. И чем раньше мы задаем эти вопросы, проговариваем их, если они возникают у нас, то есть есть повод, значит, какой-то, давай поговорим открыто. Какая модель, как ты будешь себя вести, как мы будем сохранять свои отношения, чем я могу тебе помочь. Доверяешь ли ты мне, что я могу тебя поддерживать? Или что бы ты хотел, ну, от меня? Какого участия, какого отношения? Как ты это понимаешь, мою роль в том периоде, когда у тебя возникает, ну, интерес к общению с другой девушкой? Это нормально задать такие вопросы, потому что человек сам может не задаться этими вопросами. Но тогда мы поможем человеку подумать над ним, найти эти модели, найти силы. И более того, мы также говорим, что вот моя протянутая рука, тебе нужна моя поддержка, мое понимание, пожалуйста, я его выражу. Тебе нужно от меня каких-то чувств, которых ты желаешь получить от другого, давай побеседуем. Но человек же может так спросить. Потому что мы же не живем на какой-нибудь планете, как я читал в книге, там есть Сиддхалока, планета, где люди мистики. Поскольку мы не мистики, у нас есть орган, который позволяет входить в реальность через уточнение обстоятельств. Это наша речь. Вот насколько мы пользуемся, вопрошая, задавая вопросы, раскрывая свои чувства, настолько мы и будем в реальности. Мы ее приблизим именно через беседу, через общение. И чем раньше мы это делаем, тем более понятно нам будущее. Может, мы действительно, поговорив с человеком, узнаем его позицию. Вот. Или сведем какое-то общее понимание по отношению того, как нам вместе проходить через эти трудности. Воспринимаемые трудности. В любом случае, я скажу фразу, может, я ее говорил ранее, да, о ней говорил, тем не менее, она рабочая очень. Подумайте сами. Ситуация может быть сложной для меня настолько, насколько я там в ней в меньшей степени присутствую. То есть, когда я говорю о том, что я в меньшей степени там присутствую, то я там, там отсутствует мое дружелюбие, моя любовь, мое уважение, мое доверие. Вот именно этими состояниями мы наполняем себя. И потом, будучи сильными, будучи свободными, будучи наполненными, будучи связанными с таким неистощимым ресурсом, как душа, да, я лично, я вхожу в состояние беседы. Потому что если я уважительен к себе, к своим чувствам, да, я уважительен к другому человеку. Я вхожу не просто как некоторая проблема в его жизни, как некоторый конфликт. Да? Это уже даже, если мы воспринимаем это как конфликт уже в отношениях, значит, мы уже были лицемерны сами. Мы не раскрывали человеку своих чувств, своих подозрений, может быть, да? Или там домысливаний каких-то. Или позволяли ситуацию на наших глазах разворачиваться вот этим отношениям, развиваться как-то, да? И потом дождались, что уже там ребенок где-то на стороне, а потом думаем, что делать. Поэтому, естественным образом, будучи уважительным к другому человеку, уважительным к себе, в первую очередь, своим потребностям, своим чувствам, доверяя судьбе, что это произошло именно в эту пору, именно в это время, мы входим в диалог. Диалог, насыщенный ощущением нашей внутренней свободы. Свободы, которая дарует нам уважение и к человеку, и к этим обстоятельствам. Все.
Спасибо, Дмитрий, за ответ и, в принципе, за эту тему. Я думаю, она очень важная, хоть и болезненная, и не каждый лектор решится говорить о ней, и это очень ценно. Итак, следующий вопрос. Как раз мы учимся находить контакт с собой, и спрашивает нас слушательница. Как женщине избавиться от страха того, что муж ей может изменить? Откуда этот страх берется? От неуверенности в себе или от недостатка доверия мужу?
Это же бывают частные ситуации, ведь я сейчас могу говорить о некоторых общих, да, моделях поведения или техниках каких-то. Однако вот сказать точно причину, да, вопрос, откуда он берется, вот из разных моделей он может браться. Мы могли быть в лоне мамы, И мама могла волноваться, почему мужа нет, почему вдруг он ей изменяет. И эти гормоны, которые были, поступали к нам через плацентную кровь, они уже создали этот образ какой-то, да? Если поздно приходит муж, значит, нужно волноваться. Или он там слишком радостный. А что это он радостный возвращается? У нас может быть просто готовая модель, полученная от наших, не только мамы. Наш геном, он сохраняет, он прописывает вот эти состояния всех наших предков там, да, то есть 22 по маме, по папе, да, хромосомы, которые складывают, это предки по этим, по этому роду. Что-то может быть, это может быть много чего. То есть в базовом состоянии их опыт помогает нам войти в жизнь, поэтому дается некоторое изначальное состояние, которое уже как некоторая модель отношения с миром, которое было у наших предков. Но эта модель только как вот самая базовая, чтобы мы могли здесь как-то жить, да, вот. А как мы живем, мы моделируем сами. Поэтому, друзья, вот по поводу недоверия, страха и измены. Что значит страх? Чтобы страх у нас захватил наше сознание, которое у меня сейчас, с моим опытом, пониманием, обучением, там, информационным пространством, которым я насытился, да, у нас просто не очень правильное отношение ко времени. Я сейчас ухожу с территории вот личных отношений. Давайте поразмыслим через эту категорию. Нас будущее страшит. Нас неизменно мужа страшит. Мы реально не доверяем просто времени. Мы пока еще не выстроили хорошее отношение со своим будущим. И здесь, если мы будущее своим заполняем страхами, соответственно, я сейчас скажу одну фразу. И поживите, пожалуйста, понаблюдайте. Ведь именно в будущее, когда мы в него смотрим, у страха глаза велики, говорится. Там начинаем так моделировать обстоятельства, что вот просто страх одно за другим еще страшнее становится. Какой-то. Почему мы не моделируем свою радость? У меня вопрос. Почему в отношении с будущим мы просто вот как пачкаем это будущее, что ли? А потом нам самим же, сходя в это будущее, и неприятно. Ну понятно. Плюнул в колодец, которого пьешь, а потом самому же и неприятно. Ты, вода-то еще в колодце, она не на столе у меня. Именно в этот колодец что-нибудь плюнул. А потом, с какого колодца пить? Воды другой нет. У нас есть только наше будущее. Только наше будущее. Так может, я его раскрашу и войду в то будущее, которое действительно я раскрасил, будучи свободным, целостным человеком. Я моделирую будущее. Поэтому страхи, они живут там, где нет личности. Там, где я не присутствую. Извините, я не хочу никого уличить в чем-то. Однако давайте честно разговаривать. Честность, она проливает свет на вещи, как они есть. И честность, она не делает нас лучше, но я говорил, что она дает нам силу. Честно означает, я не живу своей жизнью, я ее не планирую. Я не стремлюсь к ней, я не ставлю цели, не стремлюсь к ней. Реально, какая у меня жизнь, которой бы я хотел жить? Мне главное, чтобы не было измен. Тогда нам важно, чтобы чего-то не было, так это ноль. Чтобы он не изменил, чтобы он меня не бросил. И опять не. Чтобы чего-то не было. Так что наша цель стремится к нулю? Откуда радость? Откуда счастье? Конечно, там и недоверие себе и так далее. Тут все можно найти. Так дело в другом. Как я уважаю будущее? Как я его доверяю? Как я ему доверяю? Кем я вхожу в это будущее? Кем я вхожу в будущее? Поэтому вот сейчас просто подумайте, на какое-то мгновение. Какой я хочу быть? Какой я хочу иметь свою семью? Кем я хочу быть в этой семье через 5-10 лет? Какой я хочу быть в наших отношениях? Какой я хочу быть? Кем я хочу быть? Какие состояния я хочу испытывать в нашем будущем? И поставив эти задачи, поставив эти цели из внутреннего состояния, наш мозг начнет их обслуживать. Он начнет решать те задачи, которые мы поставили, по созиданию, по развитию. А если мы живем в состоянии, лишь бы не было войны там и так далее, мы привыкли. Понятно, что так общество общается. Но дело в другом, что я же личность. Давайте промоделируем эту будущую модель наших отношений, себя в этих отношениях. И тогда нам некогда просто будет бояться, что такое страх. Это ничто, когда я стремлюсь к своей ценности, когда у меня есть любовь. Какие там проблемы могут быть? Изменил, не изменил и что, если там есть я? Это трудная ситуация настолько, я повторюсь, насколько меня там нет. А со страхом можно просто решить вопрос. У меня нет такого будущего, у меня нет такого будущего, в котором я переживаю измену мужа. У меня нет такого будущего, в котором я столкнусь с изменой мужа. И все. Одна фраза. У меня нет такого будущего, в котором я окажусь одна. У меня нет такого будущего, в котором я буду как-то испытывать бедность или какое-то чувство достатка в чем-то, нужды. У меня нет такого будущего. Сказав эту фразу, мозг начнет думать, а какое тогда будущее у меня есть? И вот, пожалуйста, наш ресурс психологический, там, эмоциональный, интеллектуальный, он пойдет в моделирование. Поэтому страхи решаются легко. А у меня нет такого будущего. Потому что, чтобы страху питаться, ему нужно именно будущее, чтобы нас испугать. Потому что в настоящем нет этого каких-то пищи для него. А будущее мы оставили для другого, мы оставили для развития. Мы забрали у страха, сказали, что у меня нет этой ситуации. Все. У него нет еды, у него нет пищи, он не может развиваться. Мы и забираем, и ставится, а тогда какое у меня есть будущее? Пожалуйста, моделируйте, развивайтесь. Используйте ресурс сегодняшнего дня, потому что будущее, оно такое, как мы поступали сегодня. Если я не уходил сегодня на работу, завтра какую зарплату жду, друзья? Я боялся, а вдруг я останусь без денег? И так боялся, что не ходил на работу. Понятно, я без них останусь, что тут такого? Будущее – это результат сегодняшнего. А сегодня это результат прошлого. Так карма действует. Если я получил зарплату, я именно за нее живу целый месяц. Что тут такого? Мое настоящее – это результат прошлого. Будущее – это результат настоящего. Это планета действий. Вот, таким образом запомнил эту простую фразу. Она достаточно научная и проверялась мной в разных обстоятельствах. Я бывало не успевал на самолет, в аэропорт. Водители там забывали заправить машины. Что только не происходило. Я всегда произносил эту фразу, а у меня нет такого будущего, в котором я сегодня не буду в такой-то стране или в таком-то городе. Я сохраняю свое спокойствие, умиротворение, и у меня находится 10 вариантов решения задачи. В состоянии паники, в состоянии тревоги у меня никакого творческого мышления вообще не присутствует, и нет никаких 10 вариантов на решение поставленных задач. Тогда какое у меня будущее будет? Вот так.
Очень интересный, вдохновляющий подход. Надо где-то себе записать, как принцип действия в трудных и, в принципе, в обычных ситуациях. И есть еще один вопрос. Здравствуйте, тема серьезная. Вопрос. Мужчина точно изменяет и считает, что он удовлетворяет свои физические потребности. Не считает это изменой, так как не привязывается, не открывает своего сердца. Как донести, что физическая связь приносит много грязи в отношения?
Тогда нести не получится, потому что он же не глупый. Он-то сам все понимает, и вы уже 10 раз это сказали. И речь идет не о каком-то там маленьком подростке, который находит себя, экспериментирует в жизни. Единственное, что хочется сказать в данном случае, чтобы мы смогли понимать, где это мужчина и женщина. Женщина и мужчина, знаете, я не говорю в оправдании мужчины в данном случае, это не мужская солидарность. Однажды, изучая древние трактаты одного учителя, я услышал то, что мне много объяснило. Как мужчине некоторое понимание женщин. Он сказал, там были некоторые позиции, которые... В чем отличие мужчин и женщин? Женщина, вступая в отношения... Для женщин наслаждение равно отношениям. Вот дословно так. Для женщины наслаждение равно отношения, а у мужчин нет. Вот понимаете, выглядит, что я сейчас защищаю мужчину. Скажу, ну как же, действительно, видите, он прав. И издревле так люди понимали, что для мужчин отношения, наслаждение не равно отношения. И вот вы столкнулись с этой реальностью. Однако для женщин наслаждение это равно отношения. Ну теперь попробуем так ему объяснить. Это для тебя так. А вот с той девушкой, с которой ты общаешься, вот для нее это отношение. Понимаешь? И теперь наша семья, она находится, ну, как некоторая пружинка, что ли, появился противовес. Ты можешь не... ты именно так расценивать, и я соглашусь с тобой, что ты не раскрываешь свое сердце, ты не отдаешь чувства. Но та девушка расценит как отношения, она будет на них претендовать. Сегодня она не претендует. Ну, там, может быть. Я вообще-то не знаю, может, она там и действительно пользуется услугами платными, и там они не претендуют, понятно, деньги получают. Я же не знаю этой ситуации. Однако, тем не менее, это может быть один из аргументов. Во всяком случае, меня задали вопрос, как можно аргументировать. Все остальное он уже слышал, я думаю. Ну, а соответственно, вопрос тоже к себе. Вопрос, а что я могу сделать, чтобы он эти вопросы удовлетворял со мной? То есть это тоже накладывает на нас ответственность. Может, мы, наш разум некоторый проигнорировал категорию своего как окружения, да, то есть что наша судьба, вот это муж, он мой муж. Поэтому если я иду в территорию какого-то развития, да, и люди иногда занижают сексуальные отношения, послушав там лекции, понимая там, что то-то, какие-то нашли аргументы, и дай-ка я устраню там сексуальные отношения с своим супругом. А супруг, он не готов так быстро или к такой, такому резкому обрыву, что ли. Ведь вот когда идет семья, семья идет по улице со скоростью самого маленького ребенка. Это не значит, что она не может быстро ходить, но это семья. И она выбирает скорость передвижения своего ребенка. И все нормально, всех устраивает. Это не занижает достоинства или какие-то способности старших членов. Но это естественно. Есть такая степень уважения. Поэтому, конечно, можно поговорить с мужем открыто. Я же причин-то сам вот с расстояния не могу понять, но это одна из причин тоже может быть. Мы считаем, что уже не важны сексуальные отношения в семье, которые, в принципе, находятся в пределах нормы. Вот. И таким образом человек может, наш близкий человек, родной человек, он вдруг стал вынужден обращаться к кому-то за удовлетворение этих потребностей. С другой стороны, что муж компенсирует, какое настроение он компенсирует, ища эти отношения на стороне. Какое-то внутреннее напряжение. Может, мы дадим какой-то вариант со своей стороны поведения, где он будет решать эту потребность свою, и опять-таки потребность, потому что нервная система, если она напряжена, она будет расслабляться. Ведь вступая в сексуальные отношения, просто меняется гормональный фон, и все. Меняется гормональный фон, который человек сам не может создать своим отношением к своей жизни, к своей семье. Он не получил удовольствия, он просто получил напряжение. Ну и поменял его на удовольствие. Так может мы найдем, удовлетворим эту глубинную потребность, подумаем, поищем, может быть, как я могу принимать мужа, снимать с него напряжение. Может это нужно помолчать или накормить, потом что-то обсуждать. То есть это вопрос к себе, потому что реально это потребность человека физиологическая, он столкнулся с этим и нашел, ну, можно сказать, такое решение, да. Но оно опасно для нашей семьи. Давайте посмотрим, как мы эту потребность будем решать внутри семьи. Здесь вариантов много достаточно.
Спасибо, Дмитрий. Не перестаю поражаться глубине ваших ответов. И последний вопрос на сегодня. Замечала, что люди иногда прикрывают нересурсным состоянием просто нежелание работать над отношениями. Как отличить одно от другого и как самому понять, когда действительно нужно поберечь силы, а когда через усилия над собой что-то делать для отношений?
Так, сначала появились люди, а потом вопрос. Я хорошо буду отвечать на вопрос, потому что с другими людьми не все так прозрачно и понятно. Кто что называет, что там выглядит, как. А вот с собой-то мы можем разбираться. То есть, вот если мы посмотрим на себя, то вопрос понятен. Когда нужно поберечь силы, а когда нужно приложить некоторые усилия. Конечно. Усилия мы прикладываем для того, чтобы обрести навык какой-то. И вот эти усилия, они, я говорил ранее, усилия это означает не что-то постоянно делать, испытывать какую-то неудовлетворенность от жизни, потому что мы так развиваемся куда-то там. Вот не нужно этого. Усилия, они нужны для того, чтобы мы создали новый, нейронную сеть, которая сможет дальше взаимодействовать в состоянии удовольствия с той или иной навыком, с тем или иным опытом, да. Всего-навсего нужно изменить себя до такого состояния, чтобы мы уже от этого получали удовольствие. Как человек, который учится кататься на велосипеде, он прилагает усилия, потому что видит, как все другие катаются радостно. Он понимает, что это получится у меня, прилагает усилия, а потом испытывает всю жизнь удовольствие. Потому что у него уже сформировалась нейросеть, которая может незаметно для него там крутить ножками, рулить, удерживать равновесие и так далее. Баланс удерживать, да? Равновесие. Точно так же здесь. Вот если я ставлю цель какую-то по развитию, то я ее делаю небольшой, невысокой, не довожу себя до такой обязательной задачи, там что-то много энергии затратить. Я затрачу немного энергии и получаю радость. Может, я шнурки левой рукой завяжу и получу радость. Может, я напишу письмо с уважительным прощением, не просто там вот такую-такую-то задачу, там, купи жене то-то, то-то. Моя дорогая, пожалуйста. И так далее. Написали, добавили какие-то приятные нам слова, приятные другим слова. Вот, вот через удовольствие. Мы прикладываем усилия, но только через удовольствие. И мы подумаем, как через удовольствие? Так подумаем, друзья, для чего нам дано мышление? Не для того, чтобы отказываться от мыслей, а для того, чтобы получать удовольствие от своих мыслей. Удовольствие от обращения. Вот самый простой пример в работе над отношениями. Люди говорят, работать над отношениями, конечно, в моем понимании это несопоставимые вещи, еще и над отношениями работать. Здравствуйте. Я живу отношениями, я развиваю свои отношения, а не терплю, что ли, как работу, что ли. Вот, поэтому здесь следующее. Вот я маленький пример. Потребность каждого позитивной эмоциональной реакции. Согласитесь? Когда мы отношения, означает, у нас есть встречи. Есть расставание и встречи. Я сейчас возьму этих два фактора важных. Мы всегда с кем-то встречаемся, с кем-то расстаемся. Итак, при встрече потребность каждого это в позитивной эмоциональной реакции, не в рациональном анализе, друзья. Поэтому если я встречаюсь, жена: «Ох, как дома у нас вкусно пахнет сегодня! Какая ты там веселая или какая ты добрая, как у нас чисто в комнате!» Ну, чтобы она там хоть немножко постригла свои волосы, хоть на 1 сантиметр, мы это сразу замечаем. Появился изменение в маникюре, там один пальчик другого цвета лаком подкрашен, ногтик. Тут же отмечаем, как здорово, как интересно. И человек сияет. Мы ему формируем нейросеть. При вхождении с человеком через радостное состояние у него формируется нейросеть радости, а мы потом с ним проведем этих 2 часа. Понимаете? Это ж только нам на благо. И более того, зеркальные нейроны никто не отменял. А с другой стороны, я пришел и говорю: а что еще не прибрано? Ну и что? Она говорит: ну я готовил. Ну и что, что готовил? А это что тут такое? А дети почему-то? И начали с рационального анализа. Да, детки там шалят, может быть. Да, там разбросали игрушки. Да, не успела ну, там, прибраться и так далее. И что толку? Как будто она этого не знает. Или он этого не знает. Что гвоздик какой-то там не забит до сих пор. Да знает он про этот гвоздик. Ну не надо с этого же начинать. Потому что потребности, они всегда удовлетворяются. А если не удовлетворяются, человек переходит в гнев. А нам это надо. Так вот, в отношениях мы начинаем жить. Жить, ища вот взаимодействие своим расширенным сознанием, свободным сознанием, без этих пружинок, без этих камешек, как этих маринованных огурцов. Убираем этот камень, расширяем свое сознание и ищем точки удовольствия. Какие слова мы скажем, какие жесты выберем, чтобы подарить человеку вот эту радость от встречи. А так мы взаимодействуем с первой потребностью. Вторая потребность. Так же и с детьми. Господи, только ребенок собирается, а что не взяла с собой покушать, во что ты оделась, как причесалась, во что ты покрасила волосы. Что, она не знает, что она в какой цвет волосы покрасила? Или не знает, что оделась? Это вообще, что это такое? А найти что-то прекрасное, интересное, возвышенное или просто индивидуальное. Вот наше сознание. А сейчас я перейду ко второй потребности, когда мы прощаемся. Когда мы прощаемся с людьми, а это отношения означают встреча и расставание. Ну, какое-то даже. Так вот, потребность каждого – это признание признание, не слава. Слава, может быть, это порог желания славы, а вопрос признания. Поэтому мы задаемся вопросом, каким образом я могу показать ценность этого человека в моей жизни? Каким образом я могу показать, насколько он ценен и важен для меня в моих отношениях? Насколько я ценю наши отношения с ним? Я могу показать ценность этих отношений в моей жизни? Как я могу выразить? Какими словами? Какой речью? Каким образом будет это подчеркнуто, выражено, проявлено, продемонстрировано? И вот прекрасно, никакой работы, просто индивидуальность мышления, и ваши отношения все развиваются. Точно мы их не рушим какой-то работой, усилиями, печалями, тревожными мыслями. Радость и удовольствие. Все.
Чудесный настрой, радость и удовольствие. Спасибо вам, Дмитрий, за очередной курс, переворачивающий сознание, терапии. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед на тему управления реальностью. Спасибо вам и до новых встреч.
До свидания, всех благ всем.